Итак, смотрите, правильное отношение к себе, правильное отношение к себе. Я хочу быть достойным человеком. Не я достойный человек, это не я оцениваю, достойный я или нет. Это оценивает совесть. Я хочу быть достойным человеком и буду достойным человеком. Буду. Я буду служить совести до тех пор, пока она не признает меня достойным. Но этого недостаточно. Мне не нужно признание. Я буду продолжать служить. Я хочу служить. Я не хочу даже этого достоинства. Я хочу служить. Вот когда человек просто хочет жить так, чтобы совесть его признала, это один уровень жизни, это уже достойное существование. Но если человек даже не обращает внимания на это признание и продолжает служить, ему не нужно признание, это еще более высокий уровень сознания. И тогда чувство достоинства, собственно, достоинство становится великим. Такой человек становится великим. Кто великий человек? Тот, кто забыл про себя. Как он выглядит? Выглядит как великий человек. Бог наполняет его силой. Или человек сам себя пытается наполнить силой, и он становится пупом земли, которого противно смотреть. Или Бог наполняет человека силой, и он становится великим. Но ему не хочется быть великим такому человеку. Он хочет быть маленьким слугой все время. Но Бог его наполняет силой. Видите, как классно? Когда женщина хочет быть замуж, выйти замуж, ей все мешает это сделать. Когда она начинает всем служить как женщина, ее прямо выстраиваются в ряд мужики. Все хотят ее взять замуж. Спасибо за помощь. Помогают мне дети, помогают все время. Сегодня лекция хорошая. Видно, кто-то какой-то хороший человек на лекции присутствует. Такое чувство. Все помогают дети, все, природа начинает помогать сразу. Вы чувствуете, что какой-то хороший человек присутствовал? Чувствую. Думаете, что это я, да? Нет, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Ну ладно, продолжим эту беседу. Итак, неправильное отношение к себе что делает? Рушит всю жизнь. Всю жизнь камня на камне не оставляет. Если человек начал себя оправдывать в жизни, все, ему конец. Как, что значит себя оправдывать? Это значит критиковать других.
Украина плохая, правительство плохое, колбасы в магазине нет.
Все, конец. Судьба будет разрушена, все. Внимательно слушайте меня. Есть одна такая форма жизни человеческой. Форма жизни человеческой. Называется бабки. Эти бабки, они сидят на лавочке. И сидят на лавочке. Я разок в Риге прошел мимо бабок. Они сидят на лавочке. Я когда прошел мимо них, я узнал все про себя. Про лысину, про очки, про нос длинный. Про все. Они постоянно этим занимаются. Страшно. А? Зеркало не надо даже, да? Все рассказали. Да про меня-то все нормально. Мне было нормально, я все понял про себя. Вопрос про них. Про них проблема-то не в этом. Проблема-то... Понятно, что у меня нос там и все. Мне не раз уже говорили. Я согласен. Я не про это сейчас говорю. Я говорю про то, что это страшно так жить. Потому что это разрушение жизни. Человек разрушает свою жизнь просто. Есть два типа людей. Смотрите, один тип людей. В ведах сравнивается с пчелами. Пчелы к чему летят все время? К меду, к нектару. Нектар означает любовь. Они, пчела летит. Она летит, она хочет чего? Только меда. Она видит разные предметы вокруг, да, она видит разных людей. Кто-то хорошо себя ведет, кто-то неплохо. Есть президент страны. Может быть, он плохо себя ведет. Есть там политика в стране неправильная. Но пчела куда летит? Она ищет, рассуждает о президенте страны, политики неправильно. Она новости смотрит политические или куда она летит? Она летит только к нектару. Она хочет только святости. Она летит только к нектару. Находит нектар, берет его на лапки на свои. Не себе в рот берет, а на лапки. Заметьте. Заметьте этот момент. А? Я говорю про нектар сейчас. Пыльца — это что? Кто там возражает? Давайте повозражаем. Где человек-то? Это голос неба какой-то. Где человек? Ну-ка, поднимайте, с кем говорю-то. Я думаю, нет, это. С кем говорю? С вами. Пыльца — это нектар? А пыльца — это что, не нектар, что ли? А что нектар, что такое? В рот собирает, потом что, она ее ест? Приносит, да? А вы что делаете со сладкой этой? Да. Тоже, вы тоже пчела? Хорошо. Хорошо. Мы хотим быть пчелами здесь, мы поэтому собрались. Спасибо вам за ваше рассуждение. Я не соображаю в этом совсем. Я не пчеловод, но просто идея какая. Пчела прилетела к цветку, да? Есть пыльца, веды говорят, что это тоже проявление любви, как нектар, пыльца цветка. И еще, оказывается, есть вот эта сладкая часть, да? Она в рот ее берет. В рот берет, и потом прилетает. Дальше что она делает в улей? Что она там делает в улей? Складывает все, отдает, да? Да, и вот если, допустим, улей далеко стоит от цветка, что происходит с пчелой? И? Стоп, внимательно слушайте. Долго летит и? Может, что с ней произойти? Она может погибнуть, да? И упасть просто, да? То есть она, ей надо улей ставить ближе к цветку, чтобы она не погибла. Потому что она хочет только служить нектару. И она летит к меду, даже жертвуя своей жизнью. И она потом в улей все приносит, мои хорошие. И когда она проголодалась, что она делает? Ну вот правильно, вот что она делает? Она пыльцу ест, она прилетает в улей, так как ей надо кушать тоже. Она проголодалась, она устала служить. Она ест улей, она ест пыльцу. И дальше что с ней происходит? Она падает вот так в экстазе, вот так лежит от счастья. Потому что она наелась нектара. И потом, когда она очухалась, она опять летит служить. Вот так надо жить человеку. Веды говорят, так надо жить. Не надо смотреть. Но есть мухи. Мухи тоже сладкий вкус любят. Они тоже. Муха тоже летит к нектару. Тоже летит к нектару. Но по дороге она смотрит вниз. Там что-то такое. Там непорядок, бардак. Бардак. И она прилетает туда, к бардаку. Разобраться в этом вопросе. Она хочет разобраться просто в этом вопросе. И она там разбирается, потом опарыши вылазят там. Она там уже жить начинает в этом Г. Там живет. Мухи. И мухи не постоянные, тем недовольные. Говорят о политике, во всем все плохо. И от них воняет вот этим вот Г. Почему они так живут? Потому что они просто не знают, как жить правильно и все. Просто не знают. Не потому что они плохие, просто не знают. Они не знают, что надо учиться видеть хорошее. Вот почему президент такой? Вот я сейчас правду сейчас вам хочу сказать. Правду. Почему президент? Да, потому что мы такие. Президент выполняет волю нашей судьбы. Вот если бы мы были лучше... Президент бы был лучше. Так устроен этот мир. Мы получаем то, что заслужили, и ни больше, ни меньше. Все. И это значит, хорошо или плохо жить на Украине? Хорошо, конечно. Потому что мы хотим только нектара. Надо, соберем, вот, вот нас сколько здесь, 600 человек сидит, соберем демонстрацию, пойдем к дворцу президента, поставим плакаты перед и будем кричать, скандировать. Мы хотим всех любить, в том числе и президента. Мы хотим всех любить. Скандировать будем. Кто-то помешает, нет? Нет, все будут в экстазе. Все будут счастливы. Милиция скажет, пожалуйста, пожалуйста, оставайтесь, продолжайте, как бы. Все хотят нектара. Никто не хочет его терять. Все хотят нектара, все хотят сладкого вкуса. И хорошие люди, и плохие. Все хотят сладкого вкуса. У кого-то искривились лица. Я смотрю так. Ну, то есть, мы этому козлу мы служить не будем. А пчелы они не решают. Кто козел, то нет. Они как к козлу относятся? Пчела, вот летит козел. По дороге козел попался. Как она к нему относится? Она думает, не нектар. Облетает просто его все. Она нормально относится, но понимает, что это не нектар. И летит дальше к нектару просто и все. Она не рассуждает о нем. Она рассуждает, хочу нектара, хочу служить, хочу нектара. Когда попался козел по дороге, она облетает. Это не нектар, но я хочу нектара, все. Все, никакой концентрации. Сейчас я вам расскажу историю одну про одного святого человека. Он очень хотел служить Богу. Его служение заключалось в том, что он рвал нектар, цветы, и приносил в храм, украшал алтарь цветами. Его вся жизнь из этого состояла. Он постоянно думал об этих цветах, о любви. И вы скажете, бесполезная жизнь. Чего он чем-то какой-то глупостью занимался? Надо дома строить, надо там копать, рубить. А он просто цветы таскал в храм. Вот я вам скажу одну вещь. Знаете, что когда человек свою жизнь любви посвящает, от него исходит такая сила, что всем лучше становится, всем лучше становится. Всем могут все свои дела выполнять. И они все, все люди вокруг наполняются счастьем. Знаете, как раз возникла Россия? Я думаю, что Украина точно так же возникла, точно так же. Знаете, как Россия была построена? Сейчас я вам расскажу. Был такой великий святой Сергий Радонежский. Он просто поехал и начал жить в лесу. Так как он святой, вокруг него сразу же начали жить много других людей. Сначала монахи, а потом простые люди построили свое жилье. И у Сергия Радонежского было порядка 200 учеников. Все эти 200 учеников поехали в лес, в разные места, и начали там жить в одиночестве. И вокруг них всех выросли сначала поселки, а потом города. И внутри каждого города, вот вокруг Москвы, стоит храм везде. Это называется Золотое кольцо России, Золотое кольцо. Самое золотое. У вас есть также Киев. Как вы думаете, вокруг чего построен город? Да. Понимаете, одного святого достаточно, чтобы все вокруг были счастливы. Поэтому эта идея, что люди, которые просто служат Богу, что они бездельники, это глупая идея. Потому что те, кто служат нектару, они становятся самыми ценными людьми на этой земле. Их надо уважать больше всего, потому что они в сердце приносят удачу. Есть летописи, описывают, что Серафиму Саровскому люди приходили издалека просто посмотреть лицо. Он стоял на камне, не разговаривая, думал о Боге постоянно и в аскезе жил, в постоянной аскезе. Пытался одной снытью раз в день. Травой просто, знаете, что такое сныть, есть невозможно. Питался только одной снытью. Когда люди смотрели ему в лицо, они думали, благодать какая, их жизнь полностью менялась. Все. И вот этот святой, он постоянно носил цветы, и о нем ходили вот такие слухи, что он вокруг него счастье процветает все. И царю этой местности не понравилось, как бы, что вот он подумал, наверное, он не святой, просто слухи какие-то. Сейчас мы его проверим. Как самый лучший способ проверить святого монаха? Женщину послать. Нашел очень красивую женщину. Она была очень верна царю. И он спросил ее: ты хочешь мне послужить? Она говорит: да, хочу. Тебе надо вот там быть раздетой, вот в этом месте. И ты должна соблазнить вот этого человека. Это твое служение мне. Я хочу доказать, что он обманщик. Она говорит: как скажете, мой господин. И она вот в этом месте, в цветах, она разделась и села там в цветах. Раздета красивая женщина, очень раздета, красивая. И смотрите, как он себя вел. Вот его сознание описано в священных писаниях. Он цветок для Господа, красивый цветок для Господа, красивый цветок для Господа. Не цветок, красивый цветок для Господа. Все. Почему так? Потому что эта энергия, которая исходит от женщины красивой, она непреодолима, это огромная сила, но не для того, кто находится в нектаре служения Богу. Потому что этот нектар в тысячи раз сильнее, чем нашего желания наслаждаться телами друг друга, мои хорошие. В тысячу раз сильнее. Когда человек живет в таком состоянии, удача бежит сама за ним. Почему? Потому что эта жизнь, она благословлена. Нам не хватает в этой жизни только любви. И когда человек служит источнику любви, тогда Бог хочет, чтобы он жил. Он дает ему в жизни удачу, помогает ему. Как помогает? Через людей, сердца людей. Они заботятся о таком человеке. Единственной обязанностью такого человека является продолжать служить Богу и дарить всем свою любовь. Итак, смотрите, неправильное состояние чувства собственного достоинства, неправильное отношение к себе, в чем заключается? В том, что я обретаю сознание мухи. Что значит сознание мухи? У меня жизнь плохая, мне не повезло, близкие люди меня не понимают и так далее. Вот смотрите, давайте вернемся назад. У меня жизнь плохая, это правда? Ну, в данном случае. Правда или нет? Правда? Кто считает, что правда? Поднимите руку. Ничего, вы боитесь. Я согласен с вами. Жизнь плохая, это правда. Дальше. Меня близкий человек не любит, это правда или нет? Правда. Дальше. Он жестоко ко мне относится, это правда или нет? Правда. А что неправда? Давайте будем честными. Все правда. Мне жить плохо и тяжело, это правда? Правда. Я говорю про вот состояние вот это, да? Правда, все правда. Но веды говорят, такой человек обречен на поражение в жизни. Он попал в петлю, из которой вывести его может только знание. Он находится в петле, которая разрушает его жизнь и будет разрушать до тех пор, пока он не спросит у судьбы: что-то не так я делаю в своей жизни, что-то не так. Мне жить становится все хуже и хуже, хуже и хуже. Что же мне делать? Надо такой вопрос в сердцу задать. Что же мне делать? Я хочу жить правильно, я хочу жить правильно. Не я хочу наслаждаться, я хочу счастья, так не надо говорить. Вот этого не задавайте вопроса туда: я хочу счастья, почему у меня несчастье, я хочу счастья. Этого не надо говорить, это петля тоже. Это тоже петля. Я хочу хорошую квартиру, у меня плохая. Это петля. Не надо этого говорить. Не надо себе просить ничего, кроме одного. Пожалуйста, я хочу знать, как жить правильно. Я хочу знать, как жить правильно. Потому что все вот эти вот условия, в которых я живу, надо предоставить Богу. Пускай Он сам обо мне заботится. Это Его работа. Не я сам о себе забовлюсь. Моя работа в чем заключается? Лететь к нектару и приносить людям. Нет у меня другой работы в этой жизни. А Бог уже сам решает, как обо мне заботиться. Что это значит? Что человеку, который правильно живет в жизни, все приходит само собой. Пришло время, хорошего мужа дала судьба. Пришло время, хорошую жену. Пришло время, хорошую работу. Пришло время, хороших друзей. Пришло время, хорошую работу, хорошее здоровье. Это нормально, так надо жить, понимаете? Вот смотрите, все плохо, ситуация плохая. У кого сейчас такая ситуация? Поднимите руку. У вас такая ситуация. Давайте с вами будем общаться, значит, беседовать. Знаете, что нужно делать? Нужно принять это все. Вот сказать, нормально, мне так положено. Не бойтесь этого, это не значит, что это вечно будет продолжаться. Просто примите, потому что так положено. Согласитесь, станьте человеком «да». Есть два типа людей. Есть люди «нет», которые всегда говорят судьбе «мне положено больше». И есть люди «да», которые говорят «да, мне так положено». Станьте человеком «да». Для этого нужна молитва. Сначала мы строим отношения с Богом, молимся, чтобы принять судьбу. Сказать себе «да, мне положена такая жизнь». Первое, что надо сделать. А второе, знаете, что надо сделать? Надо сказать себе, а мне не нужна такая жизнь. Мне такая жизнь не нужна. Я хочу просто служить. Я просто хочу жить для нектара, отдавать нектар другим и искать его. Я хочу служить солнцу. Я не хочу в этой клетке жить. В этой клетке, в которой меня мучают, моя судьба, я не хочу жить. Потому что я вечное существо. Я не предназначена для этой Украины, для этого мира. Я предназначена для чего-то высшего, светлого. Я вечная душа. И я хочу сейчас служить истине. Смотрите, несмотря на то, что все плохо, вы чем начинаете заниматься? Не искать работу, не искать жену, не искать возможности как-то выжить. А вы максимум времени в течение дня уделяете служению святому человеку в своем сердце. Вы думаете... Я хочу тебе служить. Пожалуйста, займи меня служением. Там повторяйте молитву, допустим, имена Бога. Или повторяйте, я желаю всем счастья, если у вас нет веры, молитвы там. Это тоже хорошо. Я желаю всем счастья, повторяйте. И думайте о святом человеке, кланяйтесь ему. Это не значит, что мы не ищем работу. Мы ищем работу, пытаемся найти работу, пытаемся найти жену, пытаемся сделать так, чтобы выжить. Но не придаем этому большого значения. Самое главное значение в течение дня – это внутренняя жизнь. То, что потом наполняет силой. Вот представьте себе, смотрите ситуация. Вы ищете работу и считаете, что это главное в жизни. Да, допустим. Вы приходите к работодателю. Есть здесь работодатели? Вот вы работодатель, да? Я прихожу к вам на работу. Разыгрываем сцену. И я, моя главная цель в жизни – это устроиться на работу. Какая специальность-то там? Ну, какая, говорите? А? Вяжу. Ну, я девушка, буду вязать, да, все нормально. Меня зовут Ольга. Вы знаете, я так вязать люблю вообще. И у меня вот... У меня хорошо получается. Знаете, мне так нравится ваш коллектив. И я вам столько пользы принесу здесь, в этом коллективе. Вы меня возьмете? Для меня самое главное, я хочу, конечно, пользу приносить. Возьмете или нет? Возьмете меня? Возьмите, пожалуйста, а? Я хороший.
Все говорят, что
хороший. А я лучше всех. Возьмете? Боитесь меня? Знаете, почему она меня боится? Потому что я хочу, привязана к работе. Я больше всего на свете хочу
Работать, найти вот эту на работу. Я больше всего на свете это хочу. И это страшно. Потому что у человека не та жизнь, не та цель жизни, и судьба его отпихивает, отпихивает оттуда. Вот смотрите, девушки, второй вариант. Правильно. Второй вариант, не буду сейчас этот строить. У меня жена есть, поэтому я не буду как бы это, играть эту роль. Вот. Но идея в чем заключается? Вот представьте, допустим, девушки, вам подходит молодой человек, и он такой: «Я так вас люблю! Я без тебя жить не могу! Выйди за меня!» Вы согласитесь, нет? Нет. Почему? Он же сильно любит. Вы хотели же, чтобы сильно любил. Чересчур. Что значит? Ну, чересчур не бывает. Если сильно, то по максимуму. Вижу тебя наискосок, рыжий берег в полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Вы идите замуж, нет? Он поклоняется вам. Человек поклоняется. Готов целовать песок. Возьмете? Выйдете, нет? Кто выйдет, поднимите руку. Ну, хоть одна. Бабушка подняла, да? Она сейчас убежит отсюда. Понимаете или нет, о чем я говорю? Когда человек ставит не ту цель в жизни себе, работа становится главной целью. Он теряет себя, человек. Теряет себя. Его чувство собственного достоинства уничтожено. Он становится ничтожеством, такой человек. На него все плюют в результате. Все плюют. Никто не хочет его уважать, такого человека. За какого мужчину девушка выходит замуж? Который, он как бы, он, да, он любит, но он любит спокойно, с достоинством. Значит, по факту он кого-то любит больше. Себя, да, правильно. И это капкан. Именно такие мужчины девушкам и нравятся. Но выше такого мужчины стоит другой, который любит Бога. Это развитая личность, но таких очень много. Надо такой тоже самой стать, чтобы такого мужа себе получить. Он тебя очень любит, но эта любовь его не сносит в крышу. Он как отлюбит? Правильно любит, правильно. Он любит, не теряя себя. Его чувство достоинства, собственно, сохраняется при этой любви. Почему? Потому что он любит, теряя себя, кого-то другого. Он любит Бога, теряя себя. Потому что мы должны кого-то любить, теряя себя. Мы должны кому-то отдавать себя. У нас должна быть высшая цель жизни, высшая. Не просто цель, а высшая цель. И тогда жизнь человека расцветает, как большой цветок красивый он становится. Он для всех становится нужным, такой цветок. Поняли, да, как правильно работает чувство, как правильно относиться к себе или неправильно? Вот эта вот медитация. Я хороший, я хороший, я хороший. Это неправильно. Это неправильно, мои хорошие. Так нельзя делать. А если другие нам говорят, ты хороший, что нужно делать? Говорит. Надо говорить, я об этом ничего не знаю. Ничего не знаю об этом. Я на самом деле хочу служить, я не знаю, хороший или плохой, мне это не интересно. Я хочу служить. Как только тебе сказали хороший, и тебя развезло. Вы мне мешаете сейчас. Я забылся немножко, простите. Меня развезло.
Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. О, совершенно верно. И это возможно только если ты имеешь наставника. Потому что он тебе поможет, чтобы тебе не развезло. Да, это самый главный враг человека, это гордость. Гордость – это самое первое проявление эгоизма, ложного эго. Смотрите, у меня был случай в жизни такой интересный. Мой наставник, духовный учитель, сказал мне, чтобы я людям читал лекции. Он посмотрел на меня и сказал, это главное, что ты должен делать, читать лекции людям. Потому что так Господь хочет, чтобы ты жил для Него. И я как-то приехал к нему, и он говорит, как у тебя проходят лекции? Я ему говорю, успешно. Успешно. Много людей приходит на лекции. И он так посмотрел на меня. Там было несколько учеников, и он начал очень долго общаться с другим учеником потом. И я сижу, как бы я не получил никакого ответа. Он посмотрел на меня, просто отвернулся, дальше начал с другими учениками. Но он не то, что он без любви, он с любовью, но он не начал, не продолжил со мной разговор. Я вышел, думаю, что-то не то я сказал. И потом на следующий день я пришел к нему и говорю, мой духовный учитель, вы знаете, я не знаю, как проходят мои лекции. Я просто хочу вам служить, и все. И он сказал мне, мой дорогой, все хорошо, не волнуйся. Служи дальше. Никогда не гордись собой. Это тебе не поможет. Не поможет. Понимаете, да, о чем я говорю? Гордость живет в нас. Это огромная сила. Если мы сами оцениваем свою деятельность, сразу приходит гордость. Она разрушает жизнь. Я как-то был на встрече с одним человеком интересным. Он возглавляет медицинский вуз огромный. Я не буду говорить, где и кто. Я просто привожу пример. И я не против этого человека. Я просто привожу пример. Понимаете? Я хочу нектара, я не хочу копаться в его недостатках. Но я сейчас вам объясняю, как не надо. Это ректор вуза. И у нас с ним была встреча всего 15 минут. 15 минут. Все 15 минут он мне рассказывал, сколько у него академиков в институте выросло под его руководством, сколько докторов наук, сколько у него выросло ученых и сколько научных открытий произошло под его руководством. Он мне рассказывал. Я сидел, вот кивал головой вот так все время. Я не сказал практически ни одного слова ему. И знаете, как беседа закончилась? Когда время наше закончилось, он посмотрел на меня и сказал, «Спасибо вам, мне очень приятно было с вами поговорить. У нас была такая хорошая беседа. Мне кажется, что вы хороший человек». Представляете, какой ужас, какой ужас. Человек всю жизнь занимался наукой. Он всю жизнь, сделал столько гениальных, замечательных открытий. Он столько воспитал гениальных, замечательных людей. Но одна вещь, которую он не смог сделать, гордость захватила его сознание. И в результате он забылся в этой гордости, он потерял себя. И это означает, что он потерял все, что у него есть. Потому что гордость, она уничтожает все. Эйнштейн в конце жизни сказал, я понял, что этот мир для меня практически не познан. Я понял, что я практически ничего не знаю в этом мире. Это его были слова перед его уходом. Это значит, что он настоящий ученый. Понимаете, это значит, что первое и главное, что он в себе развил, это чистоту сердца, которая проявляется только в смирении. Когда человек не считает себя вершителем, он считает себя слугой. И это самое могущественное положение в жизни. Давайте возьмем великих людей. Суворов победил, 50 тысяч армия у него была. Он победил 500-тысячную армию противника. 50 тысяч войска, 500 тысяч противника. Можно победить? Нет? Ну, давайте поменьше сделаем. 5 человек против 50. Можно сражаться? Нереально. Нереально. То же самое, что 50 тысяч против 500. Ну, нереально сражаться. Знаете, кто такой был Суворов? Он солдатов знал по именам. Он обнимал их каждый день. Он говорил им: «Я ваш слуга». Он заботился и о них, как о своих сыновьях. Он любил их бесконечно. Они и любили за этого бесконечно. И готовы были отдать за него свою жизнь. Вот это называется настоящее отношение старшего и младшего. В результате у турков не было шансов вообще. Не было шансов победить его. Понимаете, то же самое, та же самая ситуация. Александр Македонский. 40 тысяч войска у него. 300 тысяч армия противника, царя Дария. Сопоставимое, нет, количество? Нет. У Дария не было шансов никаких. Потому что Александр Македонский — это не тот человек, который в последнем голливудском фильме был показан. Смотрели про Александра Македонского? Голливудский фильм. Кто смотрел? Да это. Ура! Показали вот такого. Показали такого с неправильной ориентацией половой. А? Слащавенького такого. Александр Македонский не был таким. Я когда фильм этот увидел, я взял, начал летописи искать, нашел, что это был высокого роста, очень мужественный, крепкий человек. Он спал на земле, постоянно служил своим солдатам, не позволял им никого грабить, выполнял перед ними свой долг и очень честно относился ко всем и с любовью. Там в этом фильме было показано, как он убил раненого, да, не дал ему мучиться. Этого не было в его жизни. Он всегда служил раненым, заботился о нем, никого не убивал. Этот человек был большого сердца, Александр Македонский. Очень смелый, решительный воин. И с добрыми качествами, очень глубокими. Поэтому он побеждал всех подряд. Никто не мог его победить. Солдаты любили его больше своей жизни. Понятно, нет, о чем я говорю? Я сейчас говорю о том, кто имеет право быть старшим. Человек может быть старшим только в том случае, если он сильнее служит всем остальным. Возьмем Жукова, точно так же, служившего солдатам своим. Тоже его любили бесконечно, потому что он был слугой для всех. За него шли в бой. И старшим, и младшим может человек быть только если он находится в настроении слуги. Нет другого настроения, приводящего к победе в этой жизни. Правильно работает тут чувство собственного достоинства только такая, другой нет. Итак, виды неправильного отношения к себе, все виды неправильного отношения означают: я хороший, ты плохой. Все. Я прав, ты не прав. Даже если человек не прав, что нужно делать? Первый этап. Нужно от него отстраниться, потому что отношения неправильные, нельзя культивировать. Человек плохо себя ведет, оскорбляет. Надо от него отстраниться. Дальше надо молиться Богу для того, чтобы появилась сила справиться с этой судьбой и сказать себе: это мне положена такая жизнь. Я ее только заслужил или заслужила. Следующий этап. Надо мысленно желать счастья этому человеку и установить в сердце правильные отношения, чистые отношения. И дальше что нужно сделать? Нужно продолжать выполнять перед ним свои обязанности, но не приближаться к нему, пока он не изменит свое поведение. И это изменение поведения будет из трех этапов состоять. Первый этап – он будет злиться и пытаться сломать твою волю. Второй этап – он будет подлизываться и пытаться уладить отношения хитростью. И третий этап, он начнет диалог, честный диалог, что происходит. И тогда возобновляем отношения с вами. Вот мужчина, который говорил насчет отношений, ушел, да? Не дослушал. И тогда очень важно понять, мы говорим правильное отношение к родственникам. Сейчас об этом говорим. Следующая тема у нас. Очень важно понять, что правильные отношения с родственниками могут строиться только во время спокойной беседы. Самое высшее проявление любви к родственникам – это не то, что мы ласково ведем себя с ними, глазки им строим, наслаждаем их своим телом. Нет. Самое высшее проявление любви к родственникам заключается в том, что мы можем разговаривать о больных темах без эмоций для женщины и без давления для мужчины. Очень деликатно и спокойно разговаривать друг с другом о том, что происходит. Это высшее проявление любви. То есть люди общаются, и у них нет желания сделать больно друг другу. Хотя самому иногда становится больно в этой беседе. Что боль преодолевает внутреннюю? Отношения с Богом. Когда у человека с Богом сильная связь, у него много счастья внутри, и он может стерпеть боль, которая приходит от близкого человека. Понятно, да? Человек, который не служит Богу, он нищий, у него нет возможности терпеть, и поэтому он не может такие отношения строить. Сейчас я вам одну песню спою, которая вам сразу даст понимание, что такое настоящие семейные отношения. Внимательно слушайте. А? Как? Нет, не эта песня, нет. Это песня на другую тему. Это другая песня, которую сейчас спою. Другая. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, сердечный разговор. Что значит сердечный разговор? То, о чем я сейчас сказал. Это ответ на вопрос, почему серебряные свадьбы-то, почему так люди долго прожили друг с другом? Потому что они могут так разговаривать. Понятно, да? А? Люди да. Да, люди да. А? Что? Вот смотрите, с людьми получается, с чужими, с родственниками нет. Мы собираемся в духовные группы какие-то, да? В духовные группы собираемся, и там мы такие святые. Господи! Так нежно разговариваем. Духовные группы, духовное общение. С лебедями, помните, да? С лебедями мы собираемся, с лебедями. Вот. Духовное общение, чистая беседа. Такое, очень возвышенные мы люди такие. Домой приходим. Варежку открываем. Серебряные свадьбы, сердечный разговор. Настоящие вещи в сердце человека проявляются только в результате близких отношений. Вот кто ты, тебе скажет о тебе твоя жена. Это мне жена так говорит. Лекцию послушает, тоже внимательно. Она, когда видит, я чуть-чуть гордюсь, она подходит ко мне и говорит: послушайте, одну вещь хочу сказать. Помнишь, ты в лекции такой-то, на такой-то минуте сказал: кто ты, скажет о тебе твоя жена. Помнишь? Я говорю: помню. Она говорит: ну вот хорошо. Выходит. Помни дальше. Это правильно? Это правильно? Так жена должна себя вести? Это хорошо? В горле что-то пересохло. Вот. С родственниками? Со взрослыми детьми как быть? Знаете, я вам одну вещь скажу. Самое лучшее это понять одну вещь, что вот смотрите, внимательно слушайте меня сейчас, очень важный момент. Есть только два типа общения между людьми, два типа общения. Один тип общения уважительное, это когда тебя человек хочет слушать. А другой тип неуважительное, когда человек тебя не хочет слушать. И вот сейчас услышите меня, важную вещь я сейчас скажу. Вот если человек тебя не хочет слушать, хоть ты его считаешь родственником, хоть даже ты его считаешь своей половиной жизни, хоть ты его считаешь самым близким человеком в своей жизни, у вас с этим человеком нет отношений. Внешне есть, внутри нет. И это значит, не надо с ним никак разговаривать. Разговаривайте с ним просто так, как вы можете. Это называется формальная беседа. У вас есть сын, допустим, да, с которым у вас нет отношений. Разговаривайте с ним формальной беседой, потому что вы ему не поможете. Не поможете. Теперь вопрос возникает, а почему же вам все-таки хочется с ним по-другому разговаривать? Есть две причины. Первая и главная причина, потому что вы хотите им наслаждаться. Как мать наслаждается сыном, она наслаждается его судьбой. Мать как наслаждается сыном? Когда у нее в жизни все хорошо, правильно, она наслаждается. Когда у нее в жизни все неправильно, она страдает. Все. То есть причина ваша первая, почему вы хотите ему помочь, это ваш эгоизм. И вторая причина, почему вы хотите ему помочь, когда он с вами разговаривать не хочет, заключается в незнании того, что так нельзя делать. Если человек не хочет вас слышать, все, вы его не трогайте. Даже если он близкий, даже если он вам любимый, это тяжело не трогать такого человека, но это единственный путь, приводящий к победе. Почему? Потому что когда вы его не трогаете, это есть любовь, это уже бескорыстие по отношению к нему. Веды по этому поводу рассказывают, что самые лучшие способы воспитания какие? Как птица помогает птенцам. Птенец что делает? Лезет из гнезда. И что там дальше происходит? Он разбивается и погибает. Что птица делает? А просто его назад так раз и все. Она орет на него, скотина, в это время, ничего не соображаешь. Лезешь из гнезда, я тебя устрою. В угол вставай. Делать что-то нет такое. Она просто раз его крылышком назад. Он раз назад, опять лезет. Она его опять крылышком. И так сидит она все время. Раз, 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 раз. Это называется любовь. Теперь, кошка, когда котенок не туда лезет куда-то, что она делает? Она за шкирку берет его зубами и несет куда надо. Так ребенок, который на дорогу бежит, надо взять его за руку и просто повести куда надо. Почему? Да потому что он неразумный. Неразумный просто. Все. В чем любовь проявляется? Не трогать его. Теперь вы скажете, а как же воспитывать, как же сделать так, чтобы ребенок начал понимать, как надо? А вот это уже очень длительный процесс отношений, который идет от нелюбви к любви. И эти отношения строятся вот здесь. Надо садиться перед святым человеком, молиться ему, и потом желать удачи своему ребенку, чтобы у него все в жизни было хорошо. Отдавать ему свои благословения и с сердцем его устанавливать чистые отношения. Хотя в сердце на его тупость у вас будет обида, разочарование, вы думаете, вот дурак, ну что бы же с ним делать? Ничего не надо делать, надо отдавать ему силу любви, потому что знание к человеку приходит только через любовь. Чем больше вы любви ему дадите через молитву, тем больше у него будет знание. Чем больше любви, тем больше знания. Чем больше любви, тем больше знания. Дальше следующий этап. А потом между вами наступает ниточка. Между мною и тобой ниточка завяжется. Ниточка наступает отношений, любви. Ручеек любви начинает течь. И он подходит к вам и говорит, «Мама, а чего это ты все время слушаешь?» Никогда не спрашивал. Тут подошел. Почему? Потому что отношения начались. Потекла речка. Маленький ручеек потек. Отношения. И вы сразу на него. И все, ему все знания сразу. Да? Или нет? Нет. А что вы скажете? А? Послушай сам. Да, да, послушай сам, мой хороший. Я не хочу тебе навязывать ничего. Хочется узнать, послушай сам. Или хорошую вещь слушаю. Ну, не надо много говорить, просто чуть-чуть. Потому что человек не готов много слышать. Ручеек маленький еще. Чуть-чуть просто, чуть-чуть. Это называется воспитание. Когда есть отношения. Когда нет отношений, что является воспитанием? Две вещи. Первая вещь. Правильное поведение по совести родителей делает правильное поведение детей. Потому что они копируют. Есть один американский ученый, великий ученый. Знаете, у него какая фамилия? Психолог. У него фамилия Бандура. Ну, такой американский. Как это? Одна в Москве есть такой анекдот ходит. Девушка, вы москвичка? Москвичка, а шо? Ну, то есть Бандура такой, американский ученый есть. Вот, чисто американец, чистокровный. Вот, и он, этот чистокровный американец, ну, то есть украинец, американского происхождения, или наоборот, американец украинского, вот, он серьезные исследования провел в психологии, и он работал с детьми, и он показывал детям определенную куклу такую интересную, которая что-то делала одно, а говорила совсем другое. И дети копировали не слова этой куклы, а поведение. Только поведение. Ни один ребенок не реагировал на слова. Когда по факту, что оставалось у детей после этого события, только поведение, больше ничего. Он пришел к выводу, что дети никогда не реагируют на слова. Они реагируют только на то, как себя человек ведет в жизни. Понятна система? Итак, первое, что родители должны делать, честно жить рядом с детьми. И второе, что они делать должны, они должны в своем сердце устанавливать с ними отношения любви, прощать их, просить прощения, останавливать отношения любви до тех пор, пока ребенок не подойдет и не скажет. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот когда ребенок спросит вас, мама, как мне вот это делать правильно, это значит, что ручеек потек. И в это время надо ненавязчиво сказать, сынок, правильно вот так. Значит ли он, что правильно он будет делать сразу? Нет. Теперь вопрос, а надо наказывать? Надо обязательно. Обязательно. Но как? Со спокойным сердцем. Поставили в угол и пошли заниматься своими делами. Можно в угол ставить девочку, да. Бить не надо, в угол ставить можно. Мальчику можно шлепать по заднему месту. Значит, неправильно? Нет, она не вырастет разумным человеком в этом случае. Шлепать девочку, сестра, маму? Ничего, не понял? То же самое. Посылаем любовь, не трогаем. До тех пор, пока не установятся отношения. А может, они не установятся вообще никогда. Любовь посылать означает сначала в сердце, а потом служить. Подарки дарить, заботиться как-то, что-то сделать хорошее для человека. И если у него не возникает желания отношений, значит, что у вас тяжелая карма, непреодолимая. Значит, не поменьше общайтесь. Нет возможности. Понимаете, мы не знаем, поможем мы человеку или нет. Мы не боги. Надо так думать о себе. Я могу к вам помочь тому, кому я могу помочь. Вот если у меня устанавливаются отношения, значит, Господь хочет, чтобы я помог. Я помогаю. Как я могу помочь? Только если человек слушает. Теперь, как мы должны себя вести? Всегда слушать. Всегда слушать. Люди нам что-то говорят, надо слушать. Чувствуете, что это злоба, просто злоба. Дальше ушки можно закрыть, и все. Это не нектар. Да? Огибаем, летим дальше, ищем нектар. Если человек от любви говорит, слушаем дальше. Это нектар. Все. Никаких выводов. Враг, друг, не надо рассуждать. Просто нектар, не нектар. Все. Мы хотим служить. А здесь нечему служить. Нет отношений. Видите, или есть отношения, уважение, или мы просто не играем в эти игры, и все. Близкий человек далекий. Теперь вопрос, вы скажете, не получается, Олег Геннадьевич. Хочется ему сказать всю правду. Это ваши проблемы? Значит, получите в лоб потом, назад. Конечно, да. Ребенок должен приходить, спрашивать, как правильно. Кто говорит-то, с кем я говорю, не вижу. Ручку поднимать. Снизу? Где? Где, где? А вы, да? Все. Конечно. Надо не нагружать, а просто сказать проблему. Это не называется нагружать. Нет, 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 не нагружать проблему, а сказать проблему. Смотри, два варианта. Вы к маме приходите и говорите, «Мама, это так плохо, я в институт не поступила». И мама что будет делать в это время? «И мне плохо». Теперь второй вариант. Вы подходите к маме очень смиренно, спокойно говорите, «Мамочка, я вот в институт не смогла поступить. Скажи мне, пожалуйста, что мне сейчас делать?» И слушать внимательно. Потому что через слушание с верой знание приходит в сердце и дает возможность действовать. А еще лучше придите не к мамочке, а к человеку, который имеет силу повлиять на твою судьбу. Прийти к наставнику и сказать смиренно, что тебе делать. Очень хочется, чтобы серьезно. Только то, что нам говорит судьба. Сейчас расскажу анекдот на эту тему. Вы знаете даже какой анекдот, да? Нет? Ковбой попал к индейцам в плен. И думает, ну, к дереву привязали. И там они начали ножи там точить, все. Думают, ну вот, конец. И голос совести ему говорит, нет, не конец. А что делать? Голос совести говорит, позови вон того с самыми большими перьями. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнул. Вот теперь конец. Это непростой анекдот. Он указывает на то, как мы живем. Мы как живем? Ну, хочется изменить мужу, ну, хочется изменить мужу. Ну, не могу не изменить. Изменила. Ну, вот теперь конец. Понятно, да? Идея какая? Мы часто знаем, что так не надо делать, и все равно делаем. Вот это проблема. Это означает, что знания недостаточно. А чтобы его достаточно было, надо от старшего слушать с верой, чтобы оно глубже попало. Чтобы когда рано утром я не хочу вставать, чтобы знание победило, и я встала с постели. Понимаете, надо слушать с верой. И слушание с верой – это главная часть жизни человека. Больше всего в жизни надо учиться слушать лекции часто. Я вот постоянно в наушниках живу. Я слушаю голос духовного учителя, его наставления. И во время этих слушаний сила внутрь приходит, дает мне возможность жить правильно. Эта сила всегда идет снаружи. Вы говорите, у меня нет силы жить правильно, у меня нет. Ни у кого нет. Но если душа поворачивается к солнцу, она наполняется силой. Поворачиваться к солнцу надо через уши. Через уши. Потому что следующим аспектом нашего сознания главным является разум. Веды говорят, что разум человека побеждает судьбу. Разум — это та сила, которая сильнее ума. Мы вчера об уме говорили, да? Разум сильнее ума. И разум наполняется силой только через звук. Разум соткан из знания о том, что такое счастье. Связь с объектом счастья называется верой. Движение к этому объекту счастья называется целеустремленностью. А желание двигаться к объекту называется решимостью. Человек, который двигается к объекту своей цели, называется разумным, а который не двигается, является неразумным. А также неразумными являются те, кто выбирают неправильные цели в жизни. Итак, разум побеждает судьбу. И это возможно только в том случае, если разум имеет вкус к цели, потому что правильную цель надо выбрать самому. Наша судьба сама выбирает цели. Знаете об этом или нет? Судьба сама выбирает цели. Ребенок родился, и женщина, это как его не считать высшей целью жизни своей? Он такой хороший. Судьба сама выбирает цель жизни. Мужчина женился, думает, ой, какая жена у меня красивая. Как я не могу выбрать ее целью своей жизни? И ей тоже это нравится, что ее выбрали целью жизни. Но когда человек слышит звук святого человека, молитву или наставление, лекцию, тогда у человека в сердце рождается чувство правильной цели. Это не значит, что такой человек перестает любить жену. Нет. Любовь к жене занимает правильное положение в этом случае. Понимаете? Она становится такой, которая приносит счастье. То есть любовь к высшему становится на первом месте, любовь к родственникам на втором, и возникает баланс. Человек не теряет себя в отношениях с родственниками. Понимаете? Очень ценно баланс в отношениях возникает. В результате что происходит? Когда человек устремляется к правильной цели, разум наполняется знанием, силой, любовью, три центра разума. Человек начинает чувствовать вечность, начинает чувствовать любовь, чувствовать знание. В результате он становится сильным, могущественным над своей судьбой. И у него появляется сила работать над своим характером. Послушайте меня внимательно, мои хорошие. Мы провели исследование в Питере и в Москве, научное исследование, мне помогала доктор медицинских наук, одна женщина, тоже в этой области, в которой я работаю, общественное здоровье, и она помогала мне сделать правильную статистику. Мы проводили статистику в течение 2 лет и исследовали 826 человек, которые ходили на лекции. И оказалось, много вопросов, там огромный вопросник был. Люди отвечали на вопросы, там галочки ставили в течение 20 минут. Вопросов 50 было где-то. Мы эти вопросы статистически обработали, и оказалось, что люди, просто слушая лекции, больше ничего не делая, просто слушая лекции, 85% людей улучшили, 65% людей улучшили свои отношения в семье. 68% изменили свое питание. Из тех людей, которые пили, половина бросили пить совсем. А из тех, кто не бросили, все сократили употребление спиртного, кроме 3%, которые по факту пришли просто первый раз по статистике. Понятно, о чем я говорю? Из тех, кто курили, половина бросили курить совсем. Когда мы эти данные показали научному миру, они ахнули. Потому что по современным методикам, чтобы человека избавить от спиртного совсем, для этого требуются огромные усилия. Но здесь никаких усилий не было приложено. Просто читали лекции и все. Понимаете? Никакого лечения не проводилось с человеком, который пьет. Просто читались лекции. Ваше желание – это главная цель вашей жизни, главная в вашей жизни. Кто спрашивает, кто сказал? Это главное в вашей жизни. Никто не имеет права посягать на ваше желание. Если, допустим, вы говорите, да мне плевать на то, что ты говоришь, это ваше желание. Никто не может быть против этого. Понимаете? Но если человек хочет слушать с верой, то это другое желание. И вот я говорю про тех людей, которые хотят слушать. Понимаете? Потому что, да, вот эти люди, которые хотят слушать, они, их судьба меняется в результате. Но есть одно условие. Если тот, кто говорит, тоже живет так, как он говорит. Только одно условие. Это называется передача знания. То есть разум должен у человека, который говорит, так же работать, чтобы это сработало. Все. Единственное условие. Так вот, о чем я сейчас говорю? О том, что слушание с верой является главной практикой, меняющей судьбу. Может быть, вам это покажется странным, но это так. И вторая практика, которая делает человека господином своей судьбы, называется, когда человек сам произносит победоносный звук. Знаете, что является победоносным звуком? Звук, который приближает к солнцу. Знаете, что это за звук, приближающий к солнцу? А? Ура? Может быть, да, может быть, ура. Но есть еще более могущественный звук, приведающий к солнцу. Это звук называется имя Бога. Надо называть по имени того, куда ты идешь. Вот, допустим, если ребенок находится в лигу сон, он заблудился. Как найти мать? Надо кричать имя. Как кричать? Нет, не громко. Как кричать? Пытайтесь понять. Вы в лесу, вы заблудились, мать далеко. Надо кричать. Как? С верой. Надо кричать с зовом, с верой. Мама! Она услышит? Нет. Она почувствует и будет идти на тебя. И ты встретишь ее. Вот так человек должен к солнцу идти. Должен к Богу так идти. У меня был случай в жизни. Немножко о себе вам расскажу, потому что это очень хорошо, когда мы открываем сердце друг другу. У меня было несчастное детство. У меня отец все время пил и бил мать. Я жил вот в этих условиях жутких совершенно, постоянные скандалы, постоянно ругань. Я постоянно вот это все слушал и смотрел. И было просто страшно, как тяжело жить. Я жил какие времена? Атеистические. Я не знал, что есть Бог. Не знал, что есть духовная жизнь. Вот. И у меня было такое интересное событие примерно в 12 лет. Когда совсем я был в отчаянии, в жутком совершенно состоянии по отношению к своей жизни. Я жил в Тольятти, и там строился только город. И за нашим домом было большое поле. Все снежное, и потом лес. И я пошел вот в это поле, чистое поле. Вечером, представьте, светят звезды, луна, холод. И я иду по снегу просто в поле туда, глубь, иду. Потому что я не знаю, что мне делать в жизни. Я просто понимаю, что у меня нет выхода. Но я в какое-то время шел, и я начал просить. Я хочу знать, как жить правильно. Я начал звать. И знаете, удивительная вещь произошла. Неожиданно для себя я поднял руки в небо и сказал громко, громовым голосом, таким громким. Я был ребенок маленький, я не ожидал, что я могу так крикнуть. Я крикнул на весь лес. Я буду страдать и мучиться до тех пор, пока это положено. Но в 28 лет я встречу свое знание, которое поможет мне обрести счастье в жизни. Я крикнул это на все поле. И в 28 лет познакомился с ведами. Так произошло в моей жизни. Человек может найти знание, если он зовет его. Он может найти. Надо звать. Понимаете, человек не должен безмолвно жить. Он не должен жить просто вот плохо, все плохо, ничего не получается. Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? И хочется ответить, никогда. Почему? Потому что это не жизнь. Это не жизнь. Человек не должен так сильно зацикливаться на себе. Я хочу служить, я хочу заботиться обо всех. Ничего не получается, ничего страшного. Хочу быть женщиной, хочу заботиться, хочу служить. Откуда взять силы? Вот есть святой человек, поклоняемся ему, берем силы. Не знаете, как это делать? Сейчас вам объясню. Вот есть одна книжка такая, такая вот книжка. Кто прочитал? Вы согласны, что очень правильно, если я сейчас ее представлю? Согласны? Там куда тебя тянут? Нет? Нет. А что там передают? Любовь передают. Удивительная книга. Написал один очень возвышенный человек. Он до сих пор живет на земле. Этот человек. Его зовут Радханатха Свами. Да, ну, духовное имя у него такое. Радханатха Свами. И цель этой книги, знаете, называется книга «Путешествие домой». Ну, то есть вся книга описывает только одну вещь. Как надо искать Бога. Человек шел через разные веры, через разные конфессии. Он и шел, искал свое, свои отношения с Богом личные. Как искать отношения с этой истиной, с этим солнцем, чтобы я мог молиться ему, чтобы я мог с ним отношения строить. Какая моя вера? Не значит, что у всех одна и та же вера. Нет, у всех разная. Но какая именно моя вера? Как искать? Вот здесь вот написано. Вот здесь вот. Еще несколько я хочу... У нас рекламная пауза небольшая. Я хочу вам несколько людей представить от всего своего сердца. Потому что вот этот человек, который ведет свою светлую жизнь, он является монастырь в Москве, единственный монастырь, монастырь ведический, вот такого очень мощного плана. Он там является главным наставником в этом монастыре. Такий светлый и чистый человек. Он приедет и прочитает лекцию «Как найти духовного учителя». Он будет это неконфессионально читать. Он будет рассказ говорить в целом. Вот вы хотите найти духовного учителя? Послушайте человека, который знает, как это сделать. Он специалист в этом. Вот. Эта лекция пройдет в Днепропетровске 1-2 февраля с 18.30 до 20.30 1 февраля. И с 11 до 13 утра, до 13 дня, 2 февраля. Я думаю, что вот здесь в фойе вы найдете всю эту информацию. Там есть и время, что там, как. Все это вы найдете. И второе, что я вам хочу сказать. Есть один, еще один удивительный человек, который приезжает из Индии, чтобы учить йоги. Одно из самых лучших способов лечения – это статическая гимнастика. Когда человек неподвижно делает позы, какие-то упражнения, это пробивает тонкие каналы психические, которые избавляют человека от болезней. В тонком теле ума находятся все болезни. Когда человек делает статические упражнения, то энергия постепенно пробивает эти каналы, и человек избавляется от хронических заболеваний. Как вот это делать правильно, упражнение хатха-йоги? Есть такой... Его зовут Шелиндер Неги, то есть это индус. Он живет в Ришикеше в Индии и приезжает, потому что Татьяна Махаринис, которая организовала вот эти лекции еще 19 лет назад, здесь в Москве, мы постоянно их читаем, мои лекции, она также его приглашает. И я вам советую тоже, если кто-то хочет изучить, что такое йога, прийти на его занятия. У него первая сессия будет 13 по 26 мая. Это будет выезд специальный, там будут проходить занятия. Вторая сессия 19 августа по 1 сентября. Вот такие объявления. А? Понравилось вам, да? Хорошо. Я тоже считаю, что зря не будут вам приглашать здесь каких-то плохих людей. Вот. У нас уже должна лекция заканчиваться, да? Вот Татьяна, кстати. Да? О свободе? Свободе? Знаете, в чем свобода наша заключается? В двух вещах всего. Или идти к Богу, или не идти к Нему. Сами? Нет, судьба выбирает, как нас мучить. Потому что мы совершаем поступки, и за это будем отвечать. Здесь нет выбора. Будем мы страдать или нет, нет выбора в этом никакого вообще. Выбор есть в другом. Идти к солнцу или нет. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Про свободу выбора вам пою. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Перестань думать о работе, о отношениях. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Понимаете? Мы говорим о свободе выбора сейчас с вами. Что мы выбираем? Или мы выбираем комфорт, просто ленивую жизнь, или мы выбираем молитву, или мы выбираем воровство, или мы выбираем сдержанность, или мы выбираем оскорбление или прощение. Мы всегда можем выбирать, у нас нет запрета, но мы не выбираем наказание и отсутствие наказания. Мы не выбираем жизнь или смерть, болезнь или отсутствие болезни, мы не выбираем. Это выбирает судьба за нас сама. Мы выбираем только путь, по которому будем идти. А последствия мы не выбираем. Результаты от нас не зависят. От нас зависит только само действие, сам поступок. Понятно, да? Человек не может выбирать, болеть ему или нет. Некоторые говорят, а просто не болей. Не получится. Еще какие вопросы? Да? Нет, нет, вот хороший вопрос. Если сомневаешься, значит, ты не веришь или нет? Если веришь, значит, надо беспрекословно. Нет, нет, ни в коем случае так не думайте. Это неправильно. Сомнение означает все хорошо. Человек должен слушать с верой. Это не означает, что он слепец. Слушание с верой означает изучение. Когда ты слушаешь с верой, ты изучаешь. Почему ты сомневаешься? Потому что у тебя нет опыта. Вот, допустим, приведу вам пример. Об опыте. У меня есть одна родственница, у которой тяжелое психическое заболевание. И я пытаюсь всегда ей помогать как-то. Несколько раз она пыталась покончить жизнь самоубийством. Ну, в состоянии вот этой вот болезни. Теперь слушайте мой опыт, который дал веру, молитву. Я и так верил, что молитва действует. Но вера бывает же разной силы. Вот слушайте внимательно сейчас. Я как-то позвонил ей домой, взяла дочка трубку. Я говорю, как мама себя чувствует? Она говорит, мама спит, еще рано утром. Представляете, я звонил рано утром, не знаю зачем. Я помолился, думаю, надо позвонить срочно. Это было раннее утро, где-то 8 час утра. Она говорит, мама спит, еще в это время мы спим. Я тоже сплю. Я говорю, ну ты посмотри, что мама-то делает. Она говорит, да она спит. Я говорю, ну сходи посмотри. Она пошла в соседнюю комнату. Она говорит, комната не открывается. Я говорю, а что у вас, замки? Она говорит, нет. Я говорю, тогда толкай. Она начала толкать, и комната была блокирована креслом. Когда она открыла дверь, то она увидела, что мама стоит на карнизе 7-го этажа, с той стороны. Знаете, что такое карниз, нет? Это скользкая железная штучка такая. На ней стоять практически невозможно. И держится просто вот за краешки, вот так вот, этих рам оконных. Веселая ситуация, нет? Эта девочка, она плачет и говорит, мама вот там вот стоит. В шоке совершенно. Дальше что произошло? Я говорю, ничего не бойся, не подходи к ней, ничего больше не делай, не двигайся. Просто тихонько опусти трубку, не мешай ситуации. Через какое-то время я сам тебе позвоню. Я отключаю телефон, сажусь, начинаю вспоминать, сразу же настраиваюсь на духовного учителя, на своего. Начинаю молиться, вспоминаю эту женщину, начинаю чувствовать ее постепенно через молитву, начинаю чувствовать, как она стоит там. Я начинаю видеть, как дух тянет ее вниз. Есть такая форма жизни толкая, злые духи. Он тянет ее за волосы вниз, а она в безумии, просто потому что сверхдуша хочет ей оставить жизнь, она держится за эти вот штуки. И я начал в молитве постепенно вытеснять из духа, из ее сознания, постепенно. То есть так как дух обладает силой, я все больше и больше молитвой с помощью силы святого человека вытеснял. И в какой-то момент я почувствовал, все, я победил. Но представляете, женщина-то стоит на карнизе. Даже с этой точки зрения просто дух, как бы духа нет, но это не значит, что она не может сама сорваться. Но я почувствовал победу, настоящую победу. Почувствовал, что опасности нет. Это произошло через 20 минут молитвы. Представьте, 20 минут времени было. Длилось это все. Я начал звоню девочке. И она говорит, вы знаете, чудо произошло. Неожиданно какой-то дядя появился. Там прямо дядя появился прямо на 7-м этаже снаружи. И взял ее так аккуратно и себе забрал. А потом я подбежал и смотрю, что это машина с пожарниками. И эта лесенка как бы опускаться начала аккуратно. И ее потом привели домой. Понятно, да, что такое молитва? Это реальное событие, которое произошло в моей жизни. После того, как это произошло, я сел. И у меня вот здесь внутри, в сердце, появилась вера в святое имя Бога. Я почувствовал, что это сила. Она действует. Понимаете, сомнения – это нормально. Но если ты практикуешь, практику совершаешь, постепенно Бог тебе покажет, что это есть. Придет время, и Бог даст тебе знание об этом. Но сомнения – это хорошо. Не надо быть фанатиком, не надо просто делать то, что ты не понимаешь. Всегда сначала внимательно слушай, изучай, практикуй. Потом знание приходит в сердце само. Это касается всего в жизни. То же самое в отношениях. Мужчина с женщиной должен отношения должны строить постепенно. Не надо в постель сразу прыгать, как сейчас все это делают. По этому поводу есть песенка, я ее сейчас пою, и потом будем желать всем счастья. Песенка хорошая такая, мы все знаем. Быть может, ты, конечно, на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Понятно, вот отношения так надо строить, постепенно. Не надо сразу, мы любим друг друга, не надо. Постепенно. Понятно, да? Сейчас у нас будет небольшая практика, так как мы все с разных вер собрались. Хотите, я вам докажу, что мы разных вер здесь все? Кто из вас православный? Поднимите руку. Смотрите в зал, видите, сколько православных. А кто из вас в ведической культуре преследуется? Вот, пожалуйста, тоже много. А кто из вас буддисты, себя считает буддистом? Поднимите руку. Есть такие? Вот мальчик один только поднял. А кто из вас мусульмане? Есть мусульмане? Есть несколько человек. Видите, мы все разные. Поэтому мы не можем сейчас какую-то молитву одну произносить. Что? А? Веды – это священное писание. Вот смотрите, допустим, Библия – это религия или нет? Нет, это не религия, это священное писание. На основании вед существует много религий различных. Ну, просто так, как люди не знают конкретные веры на основе вед. Поэтому я просто сказал, кто из вас вот ведам поклоняется. Потому что в Библии же тоже поклоняются, понимаете? Корану поклоняются также. Итак, поэтому мы сейчас не будем молитвы повторять, хотя это лучше. Когда я читаю лекции в ведическом центре, у нас здесь есть центр ведической культуры, центр ведический. Кто сегодня утром был на лекции ведической? Я там пел ведические уже молитвы там. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что мы сейчас будем мысленно кланяться святому человеку. Вот просто представьте в своем уме святого человека. И мы будем мысленно кланяться святому человеку и повторять внутри себя. Это настрой, я вам сейчас говорю настрой. Вам вчера понравилось то, что мы делали? Сердце лучше стало? И на душе не случайно светло, да? Вот. И не случайно весело. Вот, то есть мы что делали? Мы мысленно кланялись святому человеку и повторяли: «Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить». А вслух, потому что святой человек, что он хочет сделать? Что он только хочет делать? Он хочет, чтобы мы были счастливы, у него нет других желаний, у него по отношению к себе нет никаких желаний. Он хочет только, чтобы все были счастливы. И поэтому мы вот в этом настроении служения святому человеку повторяем просто настрой такой. Я желаю всем счастья. Зачем этот настрой нужно повторять? Чтобы в сознание пчелы войти. Чтобы жить правильно, по-человечески. Нужно вот так всегда желать всем счастья. На санскрите это звучит, тоже есть такой настрой. Он звучит в виде вот такой мантры. Сарвей баванту сукинага, я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, я желаю всем мира, спокойствия. Сарвей бадрани пашьянту, пускай все будут, получат счастье в этом мире, да? Пускай всем будет хорошо. Накашчи дукабака бавет, пускай никто не страдает. Такой настрой. И повторяет много-много раз его, много-много раз. Зачем так делать? Чтобы жить честно, по-человечески, понимаете? Надо такие вещи повторять. Мы что много раз повторяем? «Долой президента! Долой президента!» Или «Хочу колбасу!» Почему нет колбасы, раньше повторяли. Или что мы повторяем? «Мне плохо! Мне плохо!» Или мы еще что-нибудь повторяем, всякую глупость. Кто из вас повторял в жизни, вот не ходил на эти лекции, но повторял много раз: «Я желаю всем счастья», поднимите руку, есть такие? Вот не ходили на лекции, не слушали и повторяли. Все-таки узнали когда, а вот не повторяли, когда не узнали. Нет такого опыта, да? Вот кто первый раз на лекцию пришел? Хотите попробовать поповторять «Я желаю всем счастья»? Сейчас мы этим будем заниматься. Представляете, у вас сначала рот не откроется, потому что у нас вот матом проругаться, допустим, или что-то сказать кому-то такое, рот открывается, а повторять «Я желаю всем счастья» не открывается. Стыдно как-то, да? Или нет? Нормально? Нормально. Сидеть надо прямо, сесть надо прямо. Итак, смотрите, чем мы с вами сейчас занимаемся. Это называется внутренняя жизнь. Мы всю жизнь смотрели телевизор, читали книги, постоянно что-то брали в себя, ничего не отдавали. Человек должен учиться из сердца своего что-то отдавать. Самый лучший способ – это молитва. Повторение имени Бога – самый лучший способ отдавать. Но так как мы разные все здесь, поэтому мы сейчас будем просто повторять «Я желаю всем счастья». Но внутри мы будем поклоняться тому святому человеку, который в моей духовной традиции. Или в той, тот, который мне просто нравится. Если у меня нет веры, вспомните просто святого человека. Не бойтесь, вас никто не съест за это. Повторять будем спокойно. И действительно настраиваться так, что этот святой человек хочет всем подарить счастье. Вот так вот, что не я дарю всем счастье, я инструмент, я как бы просто проводник его силы. Он может подарить счастье, я не могу. Но я хочу помогать ему, поэтому я желаю всем счастья. Я хочу помогать ему. Пожалуйста, святой человек, я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Займи меня в служении себе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Йога-радио.org.ua